Мое первоначальное заключение сводится к тому, что в твоей жизни катастрофически недостает бессовестных и развращенных людей. Считаю, нужен хотя бы один. А еще мне завтра предстоит отчитываться перед Энтони и Каро. Так что мне хотелось бы, чтобы была хоть какая-то, пусть совсем малая, надежда. Джейн выслушала мою речь, не поднимая глаз, и долгую минуту так и сидела над своей чашкой. Но вот на лице ее тенью промелькнула грустная улыбка, некое признание поражения.
«Нелл меня предупреждала».
«О чем?»
«О том, что она называет твоей дурной привычкой брать людей на пушку, не давая им возможности взять на пушку тебя».
«Когда-то и ты легко брала эти барьеры».
«У меня давно не было практики».
«Не понимаю, как ты можешь хотеть, чтобы продолжалось это молчание, которое с самого начала было бесчеловечным?»
«Это не имеет отношения к тебе лично. Только к тому, как тебя, с моей точки зрения, используют. Совершенно неоправданно».
«А разве уверенность в праве судить за других не есть одна из характерных черт фашизма?»
Я заметил в ней то же, что и в ее муже. Незащищенность, чуть ли не испуг при встрече с людьми из другого, незнакомого мира. Хорошо отрицать этот мир и смотреть на него свысока, что, как я понимал, и было ей свойственно. Вполне возможно, не только с политических, но и с эстетических позиций. Хорошо смотреть свысока и на свой собственный университетский мир, на Оксфорд. Но ведь именно здесь она жила и вовсе не привыкла к иным людям и ситуациям, к тем, кто мог отказаться, или на самом деле отказался, от здешней знаковой системы, от здешних, так близко знакомых ей, условностей. Потупившись, она произносит.
«Я совсем не та Джейн, которую ты знал, Дэн. Жаль, мне не удалось получше скрыть это. Ты тут ни при чем».
Поколебавшись, Дэн протягивает руку над белой скатертью и легко касается ее пальцев. Она не говорит ни слова. Он жестом подзывает официанта.
Выйдя из ресторана, мы обнаружили, что дымка, окутывавшая улицы, не вполне согласуясь с тем, что только что произошло между нами, еще сгустилась, превратившись в настоящий густой туман. Машин, кроме нашей, почти не было. Я знал, что мы ползем по Бенбери-роуд, но совершенно утратил способность ориентироваться. Джейн вела машину на второй скорости, пристально вглядываясь в ближний край дороги. Мы немного поговорили, урывками, о ее новых политических убеждениях. Я не спорил, только незаметно направлял разговор. Она была самокритична, даже оправдывалась, словно речь шла о проблемах эстетических, словно при составлении политического букета Великобритания нуждалась в веточке красного цвета, как будто бы повсеместный отказ от коммунизма в послевоенной Англии был просто несправедливым проявлением социального остракизма. И еще, быть может, с большими основаниями, будто бы речь шла о химии, о равных валентностях. Если Россия нуждалась в Солженицыных, то и в Великобритании они были необходимы, но с обратным знаком. Присутствовало и влияние движения за освобождение женщин, и возрастной элемент, стремление шокировать и саму себя, и окружающих, реакция на преждевременное вдовство и грозящую в связи с ним опустошенность. И, наконец, я ощутил весьма сильное дуновение оксфордской эксцентричности. Интересно, подумал я, представляет ли она, что означало бы такое решение в Америке, где это действительно резко меняет всю твою жизнь? Не в лучшую сторону. Мы свернули с Бенбери-роуд в переулок. Джейн резко развернула машину и по пологому скату въехала в сад. Остановилась, чуть не доехав до стоящего рядом с домом гаража. Я извлек свой саквояж с заднего сиденья и подождал, пока она запрет машину. Окна полуподвала были освещены, и пока мы шли по дорожке, я увидел, что там кухня. Светились окна и выше, на первом этаже. Широкие полосы света рассекали туман. Викторианский дом, кирпич и светлое дерево, несколько ступеней наверх, крытое черепицей крыльцо. Джейн стоит, отыскивая в сумочке ключи. Но размытая тень возникает за цветными стеклами дверной панели, и дверь распахивается прежде, чем она успевает их достать. Тоненькая девушка-француженка в черном пуловере и джинсах. Очки в золотой оправе, две косички, перевязанные красными ленточками, и лицо из Федры.
«Федра. Трагедия французского драматурга Жана Росина, одного из величайших представителей французского классицизма. Трагедия повествует о несчастьях, принесенных необузданной страстью Федры, жены Тезея, к пасынку Ипполиту. Ипполит гибнет оболганной мачехой. Федра кончает жизнь самоубийством.